Привет всем! Рада вас видеть на нашем прямом эфире. И сегодня мы с вами поговорим о раздражении или о раздражительности. Я рада, что вы присоединяетесь, потому что тема очень важная, очень полезная, особенно, мне кажется, для женщин. То есть это более сугубо наша такая тема. И, наверное, нет на Земле ни одной девушки, женщины, а особенно жены и мамы, с которой бы не сталкивалась с таким понятием, как раздражительность. Поэтому мы сегодня с вами поговорим о том, что такое раздражение, как с ним бороться и как, скажем, перестать раздражаться. У меня конспект большой, наверное, рассчитан он на недели 4, а не на 1 час, поэтому мы с вами сейчас приступим. Так, простите, я устанавливаю и пишу сейчас тему, чтобы все могли, к нам присоединяясь, узнать, о чем мы толкуем. А вы мне пока скажите, поставьте плюсик, кто хоть раз в жизни переживал и знает, о чем мы будем говорить. Кто знает, что такое раздражение или раздражительность? Всем знакомо это понятие, вижу плюсики. Я не побоюсь этого большого слова «всем знакомо», потому что мне кажется, действительно всем. Раздражительность — это то проявление, которое не самое приятное, и нам самим от него некомфортно. Нам некомфортно самим от себя, когда мы вспыхиваем, когда проявляем раздражение, и, как правило, это происходит с самыми родными, с самыми близкими нам людьми. Благодаря опросу, который был перед эфиром в Инстаграм, я получила порядка 50 ответов о причинах раздражения, а также о том, кому мы чаще склонны проявлять раздражение. И вот об этом мы сегодня поговорим, на кого мы раздражаемся, а также поговорим о причинах. Я бы предпочла начать все-таки с причин, потому что когда мы поймем причины раздражительности, нам тогда будет легче понять все те примеры, которые вы описывали. Ну что, приступаем? Я вам искренне рекомендую взять блокнот и ручку, потому что информация, которую будете слышать, когда она будет записана, она будет усвоена на 50% лучше, чем просто информация, которая услышится, это 5-10% вы уловите, у вас останутся какие-то эмоции после эфира, но ничего конкретного того, что вы сможете применить. Сегодня я получила сообщение, личное сообщение, где девушка просит меня выслать ей конспекты последних 3 эфиров. И хочу сказать, что я не буду высылать конспекты, и мне кажется, что это ответственность каждого прослушать эфир и записать то, что коснулось лично вас и коснулось вашего сердца, не мои конспекты. Поэтому, если для вас это важно, пожалуйста, записывайте, потому что информации будет много, и она будет очень классная. Итак, первая причина раздражительности — это физиология. То есть, как правило, у женщин бывает такое понятие, я надеюсь, меня слушают сейчас девочки, мальчики, закрывайте уши, но есть такое понятие, как физиологические какие-то потребности. Это может быть гормональный сбой, это может быть предменструальный синдром, это может быть климакс, это может быть беременность, это может быть кормление. У женщин в организме происходит множество процессов, которые делают ее более чувствительной, которые делают ее более чуткой. И, соответственно, она склонна реагировать, может быть, не так, как иначе. И это то, что она не всегда может контролировать. Но процент вот такой вероятности крайне низкий. И часто мы, как женщины, можем это использовать как ширму. У нас ПМС длится неделю до, неделю после. Если мы кормящая мама, то у нас сразу ширма «я кормлю». Если, не дай бог, беременная, то 9 месяцев ада может быть для мужа. И это тоже «я беременная, ничего не могу с собой поделать», это мои эмоции. Хочу вам сказать, что я знаю, что такое ПМС, я знаю, что такое беременность дважды, и я знаю, что такое кормление грудью по году. Поэтому я знаю, о чем речь, и я знаю, как женщины могут это использовать в своих целях, скажем так. Я ни в чем не виновата, это не я вообще, это что-то во мне. Поэтому здесь главное, чтобы это не переросло в хроническое состояние. Если это нарушение гормонального фона, обращайтесь к доктору, принимайте таблеточки и будете хорошо себя чувствовать, и будете в хорошем настроении, не будете взрываться и срываться на своих близких. Поэтому первое, самоконтроль, никто не отменял. Я сразу с причиной буду говорить решение, скажем, вопроса, как нужно поступать правильно. И тогда, когда мы дойдем до ваших ответов в Инстаграм, мне будет немножечко уже легче. Я думаю, что вы меня будете больше уже понимать тогда. Итак, первое. Когда физиологически, да, вот хочется тебе взорваться, хочется, включаем самоконтроль и формируем четкую свою потребность, вашу формируем просьбу. Как правило, есть такое местописание в Библии: не имейте, потому что не просите. И вот когда мы не просим, мы просто в вспыхиваем из-за того, что что-то не так, то достаточно просто сейчас эту ситуацию сформулировать в конкретную просьбу, а что я хочу получить от этой ситуации или от этого мужа, лежащего сейчас на диване. Вот что мне нужно? Мне нужно, чтобы он помог мне с детьми. Мне нужно, чтобы он мне помог собрать коляску. Мне нужно, чтобы он положил детей спать. Что я хочу конкретно от него? А если раздражение от мужа, я сама спокойность. Поговорим об этом тоже. Итак, воспринимайте причины. Вот мы сейчас говорим о причинах раздражения, поэтому от кого это происходит, от начальника мужа или от вас самой, не имеет значения. То есть первая причина — это физиологическая, может быть. То есть это я о женщинах сейчас. А дальше. Что так включает в себя самоконтроль? Думайте о последствиях. Вот к чему это приведет? Потому что большинство ответов было: раздражаюсь, потом жалею, потом же сама извиняюсь, потом чувствую, что не так вспылила, не то сказала. То есть, как правило, если вы подумаете, к чему приведет эта ситуация, вам проще будет закрыть свой ротик сейчас на буквально считанные минуты, посчитать там до 20 и успокоиться. То есть думайте о последствиях. Дальше, есть такое понятие, что мы можем сейчас выиграть сражение, но проиграть войну. Оно вам надо, ну выиграйте, ну докажете вы мужу, что ему не нужно лежать на диване. Ну выскажете вы ему, как он вечно сидит в своем телефоне, кроме Фейсбука или Инстаграма, ничего в своей жизни не знает. И что? Вот что за этим будет стоять? Он перестанет туда заходить или он перестанет лежать на диване? Тогда формулируем опять-таки конкретную просьбу, конкретную не просьбу, претензию, тоже внимание, потому что я знаю, как мы в раздражении можем просить. Я его попросила целых полтора раза, и я теперь жду с таймером, когда он это сделает. Вот, вот это не просьба был. А вы так роботы, а как именно? Уточните, пожалуйста, как делаю я? Я вообще вам хочу сказать, что я, особенно подростковый возраст, была очень раздражительна, и мы сейчас дойдем до причины, почему раздражаются еще и подростки. Потому у меня мама всегда была не права, она ничего не знала, ничего не понимала, ну так, в кавычках, да, как бывает у подростков. Поэтому что такое раздражение, я знаю не понаслышке, как говорится. Но долгие годы, я бы сказала, тренировок. Это не произойдет по щелчку пальца, и сразу после эфира у вас не появится автоматическое раздражение как опция в вашем характере. Нет, это то, что будет требовать постоянной работы над собой. Дальше. Физиология. Даже когда мы говорим о физиологии, то беременность, например, это не болезнь, на которую мы можем списать все недостатки своего характера. То есть здесь нужно продолжать работать над собой, потому что очень часто это состояние: я беременна, потом я кормлю, потом я снова беременна, потом я опять кормлю. Дорогой, этот бедный муж находится в состоянии таком, ну, просто живет как на пороховой бочке, и он не знает, когда стрельнет, когда взорвется что. Поэтому, и, конечно же, часто за вот этой физиологией такой мы прикрываем самые обычные манипуляции, которые мы хотим, то есть чтобы было так, как мы хотим, и мы тут всячески можем это использовать в своих целях. Поэтому первое, физиология не должна стать ширмой, и даже если вы себя чувствуете, что вы вот приближаются критические дни, ваша чувствительность на пике, я сама могу в эти дни поплакать, происходящее с вами. Очень важно дать ему понять, что дело не в тебе. Прости, я сейчас очень чувствительна, это несколько дней займет, поэтому если вдруг я где-то вспылила, я извиняюсь за свой тон, за свое настроение, за свое поведение, и это нормально говорить ему и объяснять, что просто я сейчас особенно нуждаюсь там в твоей заботе, в твоей ласке, обними меня, пожалуйста, я так пойму, что ты меня любишь. То есть я, вот если ты, мне особенно важно сейчас слышать слова любви, и я конкретно формулирую то, что я хочу от него слышать или получить в этот период, когда я на пике своей там чувствительности. Но это не должно быть, знаете, постоянными там слезами, соплями, чтобы вытягивать из него вот эти, ну, это манипуляция уже тогда будет. Поэтому просите, и дано будет вам. Вторая причина раздражительности, наверное, она первая, номер один вообще, это усталость, это обычное переутомление, это недосыпание у мамочек, молодых, кормящих, с маленькими детками, которые просыпаются по три раза за ночь, когда у нее прерывчатый сон, когда... В конце концов, иногда бывает голод, а иногда бывает, когда мы сами себя загоняем в такое состояние, Я сама, я герой-одиночка, я Бэтмен, и я всех спасу сейчас. И меня удивляет, почему вообще другие люди не спасают этот мир. Я тут одна спасаю. Я выбрала эту роль великомученицы. Я не просила, у меня тоже такой период был. У меня двое деток, у меня был бизнес, активно развивающийся, огромная команда в 300 консультантов и постоянная работа с людьми. С людьми я держалась из последних сил, я с ними улыбалась, я с ними была такая nice, такая вся приятная, любезная, конечно. Это мои клиенты, и клиенты не потерпят такого уважения. А семья, муж, ну это всего лишь муж, это всего лишь маленький ребенок, который меня раздражает своей медлительностью или раздражает с тем, что он просыпается и так далее. Поэтому с клиентами я держусь, но прихожу домой, моя улыбка меняется на каменное лицо, и у меня появляется претензия, у меня поднимаются брови, и я такая смотрю по сторонам, почему носки лежат, почему игрушки до сих пор не убрали, я вам что сказала, идти спать. Все это самое банальное – усталость. Поэтому задача каждой мамы, каждой женщины, когда мы писали, недавно был пост у нас на 365 Respect, «Дайте мужчине отдохнуть», тут просто был взрыв эмоций у некоторых девушек. Куда отдыхать? Он только то и делает, что отдыхает. А я тут страдаю. Тогда был второй пост. 5 источников наполнения. Как девушка, жена, женщина должна сама себя наполнять. Это исключительно моя ответственность. И то, что я не отдыхаю, зависит только от меня. Я не могу эту ответственность переложить на своего мужа. Только я могу либо спланировать свой отдых, либо продолжать как Wonder Woman лететь и спасать мир. Хочешь — спасай, но поверьте, рядом всегда есть много людей, которые готовы вам помочь. Поэтому первое, что нужно сделать женщине – планировать свой отдых. Да, именно планировать. Ну, когда у нас встреча с подругой, мы запланируем, выйдем на час раньше, доберемся вовремя и посидим с ней, попьем чай и гликосе целый час. А когда мы планируем свой отдых, то что-то может ворваться, вклиниться и нарушить наш план. Поэтому планировать и записывать все дела, которые вам нужно делать каждый день по своему наполнению. И таких дел должно быть минимум 5 в день. Одно из этих дел будет касаться вашего сна. Полноценный 8-часовой сон для женщин – это не прихоть, это простая необходимость. Самый полезный сон с 10 вечера до 12 ночи. Я думаю, что я вас не удивлю, и вы все это знаете. Это время, когда восстанавливается как раз та самая гормональная система, когда организм наш — это целые системы. И вот этот процесс восстановления, особенно мозг, есть 5 основных органов. Мозг, сердце, почки, печень и легкие, если я не ошибаюсь. И именно мозг и сердце, в первую очередь, вот это с 10 до 12, они должны восстановиться. Но нет же, мы думаем, что мы сейчас отдыхаем, листая ленту в Инстаграм перед сном, и наш мозг, вместо того, чтобы отдыхать, он начинает активно работать. Он реагирует на свет, он реагирует на информацию, которая в него поступает, он что-то читает, что-то думает и что-то переваривает. Вместо того, чтобы отдыхать, наш мозг работает, наше сердце работает. Поэтому самое полезное — это отдых, сон — это польза для вашего организма. И даже когда вы... Я помню сначала, когда вот после декрета у меня была потребность прям спать, спать и спать. И это во время беременности происходит, во время родов. То есть организм берет ресурс из сна, и это очень важно. Если мама кормящая, женщина молодая и недополучает этот сон в ночное время из-за кормлений, она должна находить этот один час в течение дня и спать днем. Я этого не делала. Я работала на износ, и в то время, пока спали мои дети, я делала звонки, использовала эту тишину для достижения своих целей. Цели я достигала, но себя чуть не погубила. То есть, потому что это нагрузка на организм, он не может вывести так много. Поэтому это нужно понимать, что 8 часов сон — это моя базовая потребность. Следующее, как мы можем себя устранять эту усталость. Иногда от чувства голода мы становимся раздраженные, когда мы врываемся домой голодные, готовы всех порвать или всех съесть просто. Вот тогда нужно заботиться о правильном питании, о дробном питании, а также питании, которое мы можем взять с собой. Я очень редко наблюдала, чтобы люди брали с собой какую-то еду. Я постоянно работала с людьми в бизнесе. Там приходит человек на встречу, там она длится 2-3 часа. И потом едет домой еще час назад выехал. И когда перерывы между едой 5-6 часов, это не совсем полезно для нашего организма. И тогда ну, соответственно, мы можем соблазн какой-то фастфуд податься или еще что-то. Поэтому всегда имейте с собой какое-то яблоко, банан, фрукт, полезный перекус, сухофрукты, воду в нужном количестве. Это ваша забота о себе. Кажется, какое-то имеет отношение к раздражительности. Да самое простое, когда вы сыты, вы довольны, нечего вам раздражаться. Когда вы выспавшиеся, вы улыбаетесь, вам нечего ни на кого злиться. Но когда вы уставшая, вся такая недоспанная, голодная еще, некогда вам самой поесть. Нет, сами сначала принцип, как в самолете, кислородную маску одеваем на себя, потом на ребенка. Если вы сами на себя не оденете маску, то вы умрете раньше, чем поможете своему ребенку. Себя накормите, потом кормите ребенка. Как помните, когда вы были во время кормления? Сначала я должна покушать, а потом я кормлю ребенка. Если я не поем, то ребенок будет голодный. Вот если вы не отдохнете, детям будет хана, просто беда с той мамой будет, если будет уставшая дома мама. Поэтому планируйте 5 дел в день для вашего отдыха. Для этого составьте список хотя бы из 20-30 наполняющих дел, которые вас приводят в ресурсное состояние. Если вечер, и я чувствую, что у меня появляется слово «быстро» в лексиконе, «быстро убрали игрушки», «быстро мыться», «быстро в постель», вот это слово «быстро» для меня очень плохой сигнал, и для моих детей тоже. Поэтому для того, чтобы не было слова «быстро», мама первая идет в душ. Я включаю детям мультики, они смотрят мультики, и я 15 минут под горячей водой, у меня релакс, я могу сделать маску, я могу нанести просто лосьоны на все тело. Я побыла 15 минут в тишине, я одна, я насладилась, я отдохнула. Когда девочки писали под постами, что «Ой, для меня отдых только с семьей и только с мужем», девочки, это иллюзия, это отдых. Я не говорю, что вы должны на Кипр куда-то уезжать сами отдыхать. Речь не о отдыхе глобальном, я люблю проводить время с семьей. Но каждой женщине просто крайне необходимо иметь время тишины, один на один. Именно поэтому я просыпаюсь раньше. Если мои дети встают в 7 утра, то я просыпаюсь в 6 утра с одной целью, чтобы взять этот час тишины. Меня это наполняет. Я готовлюсь к этому утру. Я готовлюсь встретить своих детей с музыкой. Я включаю ее утром, я улыбаюсь, я пританцовываю. Дети, они просыпаются в другой обстановке. Им не хочется уже хныкать, им не хочется там страдать. Они уже видят, они подстраиваются на мою волну. Я задаю им эту волну своим утренним подъемом. Если я легла в 10 вечера, я могу рассчитывать на то, что я встану в 6. Если я лягу после 12, то я распроснусь и в 8, абсолютно разбитая, потому что это разное качество сна. Поэтому я стараюсь ложиться спать до 10, максимум до 11. Но если я уже легла в 12, значит, я позже не ложусь. 12. Но если уже в 12, то я не требую от себя 6-часового подъема. Я просыпаюсь в 7 и уже стараюсь реагировать вместе с детками. Утро. Красивый кофе, красивые чашки, тишина, пение птиц, молитва, слово, прославление. Что вас наполняет? Найдите это. Утренний макияж. Наведите красоту, легкие макияжи, подкрасьте бровки, глазки, там немножечко тоналочку. Сделайте красивую причесочку, переоденьтесь сразу в красивую одежду. Вы за одно утро можете сделать 5 наполняющих дел, которым вы уже с утра будете счастливы. И на протяжении дня мне уже жарко. Извините, я буду раздеваться прямо в эфире, потому что мне уже жарко от этой темы. Дальше, что еще важно, это усталость, и что важно, просить о помощи, потому что мы, женщины, такие создания, мы все сами, я все сделаю, никого не попрошу о помощи, но в принципе нет ничего плохого, чтобы попросить подругу погулять с детьми в парке, а вы 15 минут походите по другой тропинке где-то. Ничего плохого в том, чтобы задействовать бабушек, дедушек, или в конце концов пользоваться услугами няни. У меня есть прекрасная сейчас новая подруга моя, которая вот после курса, девочка тоже поговорила с мужем и объяснила ему потребность вот этого тишины, уединения. Имея 4 деток, это просто, ну, практически невозможно физически находиться всегда с ними. И они нашли выход, наняли, взяли няню только на 10 часов в неделю. То есть это 2 часа в день, но это 2 часа полной свободы, когда она вырывается, она куда-то уезжает в кафе. Я говорю, что ты делаешь? Она говорит, ты знаешь, первое время я просто сидела и смотрела на людей, пила кофе, молчала и смотрела, рассматривала людей, и это был уже релакс. Но когда она возвращается домой, она со всеми соскучилась, она хочет всех детей обнимать, целовать и готова следующую половину дня находиться с ними. Я понимаю, что кто-то скажет, у меня нет денег, у меня нет родных, близких и так далее. Найдите эти способы, как вам отдыхать и как вам наполняться. О фигуре давайте в другой раз поговорим, потому что нам и на раздражение не хватит времени. У меня, кстати, есть эфир на сохраненный YouTube о правильном питании. Там мы поделились всеми своими советами. Спасибо. А дальше уединение. Время тишины, время, когда вы читаете книгу, читаете Библию. Ваша задача — находить это время. И даже когда у вас дети, 5 у вас или 6 детей, поверьте, 15 минут в день, 3 раза в день — это ваша святая обязанность — найти это время. Включили мультик, закрылись в другой комнате и читаем книгу. Положили детей спать вовремя, когда дети, часто слышу, что дети ложатся спать в 11 вечера. Для меня лично этот режим — это польза для детей и польза для меня. Это ситуация выигрыш-выигрыш. Мои дети ложатся в 9 часов, они спят полностью. Для этого они 8 уже лежат в постели. Мы лежим в постели, ну как 8, ну 8:30, 8:30, то есть я всегда даю там не строго. То есть, но мы ложимся, мы разговариваем перед сном. Как правило, перед сном им всегда есть что рассказать после школы. После школы у меня Настя, она молчит, как рыба об лёд, как говорится. Говорит, я не хочу об этом говорить, давай поговорим об этом позже. Я говорю, ну я знаю, что уже у нас будет перед сном разговор, и она... Вот тогда она расслаблена, она сыта, она может полностью раскрыться и рассказать что-то. Поэтому вечернее время используйте для себя. Когда ваши дети будут спать в 9 вечера, у вас до 10 или до 11 есть целых 2 часа времени для общения с мужем, для своего личного времени, для близости с мужем. У вас для всего будет время. Просто главное вовремя положить детей спать. И даже если ваши дети уже взрослые или подростки, и они могут не ложиться в 9 часов в постель, это их время в их комнате, когда они могут... Но у вас тоже должно появиться свое собственное законное время. Я думаю, что усталость — это одна из самых популярных причин, поэтому она остановилась на ней более подробно. Но идем дальше, потому что тема очень большая. Итак, причины усталости. Первое — физиология, второе — это усталость. Планируйте отдых и наполняйте сами. Никто за вас этого не сделает. Дальше, третье — это стресс. Как правило, стресс, он делает нас особенно чувствительными. Он как бы оголяет наши все нервные окончания, и мы становимся такие, прям реагируем на каждый взгляд, намек, и восприимчивы становимся к эмоциям. То есть мы такие действуем на пределе, когда в жизни появляется стресс. Он может быть связан с работой. Иногда женщина работает, потом приходит домой, и у нее наваливается вся гора ее ответственности. У нее нет на протяжении дня возможности отдохнуть. Но опять-таки, даже если женщина работающая, в обеденный перерыв вы должны выбрать и сделать то, что вам нравится. Не пойти с подругами болтать ни о чем в кафе, а подумать, а чего я сейчас хочу? А я хочу побыть одна, а я хочу пройтись 15 минут активно вокруг офиса, а я хочу попить кофе, но где-то и подумать о своем, а я хочу книжку почитать, а я хочу... Что вы хотите, то вы можете делать на протяжении дня. Но другой вопрос, мы сами порой не знаем, чего хотим, но хотим, чтобы вот это непонятно что нам кто-то сделал или кто-то дал. Поэтому первое, поймите себя, что вам нужно, и второе, давайте то, в чем вы нуждаетесь. Итак, самый главный принцип, который поможет нам побороть вот этот стресс или правильно быть, ну, реагировать в этой ситуации, это принцип «здесь и сейчас». Написано в Библии, что устрой сначала свои дела на поле, а потом иди и заверши свои дела на поле, а потом иди и устраивай свой дом. Это говорит о принципе вот также разграничения работы, бизнеса и домашних дел. Потому что, как правило, нас доведут клиенты, нас раздражают, нас могут там где-то подвести партнеры, не сдержать слова там какие-то начальники, сотрудники. И мы уже взвинченные, приходим домой, и мы забыли сбавить обороты. Здесь и сейчас. Мои дети не виной тому, что мой проект не идет. Мои дети не виной тому, что начальник задержал мне зарплату. Мой муж и его Facebook вообще, то, что он лежит на диване, он никак не участвовал в ссоре с моей подругой. И так далее. То есть все вот эти стрессы и все вот эти проблемы, оставляйте их там. Разграничивайте тех людей, которые ответственны за эту ситуацию, и те, кто нет. Поэтому... разделяйте дом и работу. Когда я делала бизнес, я знаю, что это бывает очень трудно сделать, потому что ты бизнесом живешь. Ты живешь клиентами, ты живешь командой, ты живешь этими людьми. Есть такой соблазн все это смешать в кучу. Но семья, пускай это будет святая вообще территория, место вашего отдыха и наполнения, потому что это будет также важно и для вашего мужа. 15-30 минут в день вот используйте по принципу «здесь и сейчас». 15 минут с мужем. Сядьте напротив, когда вы ужинаете. Разговаривайте, отложите все гаджеты, будьте здесь и сейчас. Вообще время приема пищи с семьей у нас это одно из самых любимых, и мы любим именно разговаривать, общаться, смеяться, где-то, ну, детям какие-то делать, учить их там держать приборы, как угодно. Одним словом, мы качественно проводим это время за столом, завтракая, обеда или ужина. Может быть, вы не кушаете вместе, у вас нету такой традиции. Я знаю тоже семьи, когда приходят и самообслуживание у всех, когда особенно дети подросли, может быть, не знаю, мои еще маленькие, мне еще хочется их всех собрать за одним столом, и мне кажется, всегда будет хотеться. Мне кажется, это чудесная традиция, когда вся семья собирается и вместе или завтракает, или ужинает. Также детям важнее не количество проведенного вместе времени, а качество. Порой бывает, что мама дома, она постоянно дома, она что убирает, готовит, стирает, обслуживает всех, но она не с детьми. Поэтому вот принцип «здесь и сейчас» говорит о том, что лучше проведи 15 минут на коленках, строя лего со своими детьми. Для них это важнее, чем целый день мама дома. Сядьте за столом и вместе порисуйте красками, и вы отдохнете в это время тоже. Делайте какую-то деятельность, которая меня то, что вы любите. Например, честно, я не сильно люблю играть с детьми в куклы. Ну вот как-то, ну не знаю, почему. Я, наверное, наигралась в детстве. И вот именно сама тут взять куколки и поиграть. Но если меня дочка просит, я это сделаю. Но, как правило, я сама инициирую и предлагаю ей какие-то варианты. Говорю, давай поиграем с тобой в Лего. Можем поиграть в Candyland, какую-то настольную игру там, в лото или, если хотите, порисую. И они выбирают, что они хотят сделать с мамой. Мама с ними 15-20-30 минут, сколько у мамы хватает. Но мама при этом тоже выбирает тот вид деятельности, который ее расслабляет. И когда я настраиваю, что я здесь и сейчас, я сейчас играю со своими детьми, я в это время наполняюсь, потому что мы хохочем. Я не думаю о своих вопросах, задачах, проблемах, стрессах. Я просто здесь и сейчас. Я учусь получать радость. Я записываю какие-то их смешные фразы. Я снимаю их на камеру, как они хохочут, как они где-то выясняют отношения. И я учу их правильно проигрывать, правильно выигрывать. Одним словом, я настраиваю, что я с ними здесь и сейчас. И это польза и для детей, и для меня. Поэтому, если вы, ну, в состоянии находитесь стресса или находитесь в состоянии какого-то переживания такого, которое пожирает вашу энергию, задайте себе несколько вопросов. Первый вопрос. Что является причиной моего волнения сейчас, причиной моего раздражения? Вот попробуйте определить причину, потому что мы часто, вот что-то меня волнует, а что именно тебя волнует? Вот эта ситуация с подругой, вот это ее реакция, вот что именно тебя сейчас как бы огорчает? Второе, задайте себе вопрос, находится ли это в зоне моей ответственности? То есть вот эта ситуация с подругой, я могу как-то на нее повлиять? Что-то я могу сделать? Как правило, повлиять на другого человека мы не можем. Но тогда что я могу сделать? Следующий вопрос. Для решения этой ситуации, для решения этой проблемы. То есть я могу для себя, то есть либо принимать конкретные решения. Что-то мне некомфортно. Я могу ставить границы с этими людьми. Я могу перестать общаться. Я могу перестать отписаться от кого-то. Я могу перестать с кем-то общаться. То есть я могу, это нормально, скажем, найти, что тебе поможет сейчас в этой ситуации. И следующий вопрос. Что поможет мне сейчас справиться со стрессом? Как правило, мне иногда нужно с кем-то поговорить. Этот кем-то является один человек в моей жизни, это муж. И я ему говорю, ты знаешь, меня сейчас волнует такая ситуация. Вот я увидела, я огорчилась, мне это добавило такое расстройство, меня это как-то задело. Можем об этом поговорить с тобой? Он говорит, Оль, я сейчас вот занят чуть-чуть, давай мы сейчас после ужина с тобой поговорим. Окей. То есть я, можно было бы уже сейчас здесь обидеться и сказать, что для тебя все жена не важна, но также уважать мнение другого человека, его время и пространство, что я сейчас занят. Или я могу позвонить на протяжении дня и начать ему сразу вываливать все свои проблемы. Он говорит, Оль, я сейчас не могу говорить, я приеду, тебе перезвоню сейчас. Такая, окей, то есть и тут тоже хочется сразу раздражаться, но я не могу повлиять на его время, я не знаю, чем он занят. Я знаю, что что-то важное сейчас у него есть, и как только он освободится, я смогу ему об этом рассказать. То есть в любом случае, например, если мне помогает разговор, я разговариваю, помогает молчание, я молчу. Но что-то нужно понять, чем я сама себе сейчас могу помочь. Правильные ответы внутри вас уже есть. Вам нужно просто задать себе правильные вопросы. Итак, причины нашего раздражения. Четвертая причина – это еще завышенные ожидания. Это тоже после усталости, наверное, топ причина, по которой мы раздражаемся. Мы знаем, как должно быть. Мы ожидаем определенного поведения от своего мужа. Вот мы знаем, что после работы он должен появиться в пороге с цветами. Когда он приходит без цветов, такая минус, все, ему уже поставили неуд. Дальше. После этого муж должен броситься вам помогать сейчас по дому. А он ложится на диван. Минус, неуд. Вы ожидаете, что сейчас что-то он там вам поможет приготовить ужин. А он только раздраженно еще вам говорит, когда мы уже есть будем? Я с работы пришел, я есть хочу. Когда мы уже там покормишь ты меня? Ваше раздражение при этом все накаляется, потому что он еще вам, вместо того, чтобы помочь по вашим ожиданиям, он вам еще что-то предъявляет претензии. Поэтому здесь не буду дальше описывать все ужасы в ночи. Многие вы мне писали в комментариях к этому все. Муж должен, а как же? У нас на некоторые сообщения, когда сегодня читала, я понимала, что девчонкам просто обязательно пройти на курс «Девушка Бонда». Кто прошел первый поток, вообще девочки в каких-то божьих одуванчиков превратились. Пришли все с одинаковым набором ожиданий. Муж должен, муж не помогает, муж должен воспитывать детей, муж должен еще что-то. И я не говорю, что это снимает с него какую-то ответственность, но вопрос нашего понимания, и я это не смогу объяснить, точно вам скажу, за один час эфира, это я вам гарантирую, но тема важная, тема нужна, поэтому кто, девчонки, на втором потоке, я вас поздравляю, вот вы сейчас как раз первый-второй день разбираетесь вот этими своими должен. Это просто тема, это бездонная бочка того, что нам должны. Итак, мы ожидаем определенного поведения от своего мужа. Мы ожидаем, что дети, например, что делать, если в группе некоторые ведут себя по-детски, ты не можешь уйти, но это вызывает раздражение. Тогда говорить, формулировать в любом случае просьбы, говорить о своих ожиданиях, видеопросьбы, что давайте мы сейчас, если мы договорились о работе, мы поработаем 30 минут, потом с вами поразвлекаемся. Давайте, ребят, сейчас концентрируемся. Это вопрос тоже, думаю, границ, коммуникации в команде, умение просить, говорить о своих просьбах, иногда ставить границы, то есть если мы не сделаем эту работу в срок, значит, мы нарушим обещание, мы подведем того-то, то есть рисовать кому-то иногда последствия и так далее. Но я думаю, что это тоже о работе с людьми, то есть, может быть, тоже что-то дополнительно почитайте, чтобы коммуницировать в команде вместе, если я правильно поняла, Лерочка, вопрос. Итак, завышенные ожидания. Например, с мужем. Вот... Давайте, ладно, мужа уже оставим в покое, он же лежит на диване, муж, это самая большая беда вообще для женщин, это нет, ни психологи доказали, как какая-то шутка была, что это для женщин это самое большое горе, когда муж лежит на диване, и по вашим ответам я сегодня это тоже поняла. Итак, еще завышенные ожидания бывают относительно детей. Мы ожидаем, что уже в этом возрасте ребенок уже будет что-то делать сам. Мы ожидаем, что иногда не понимая его потребности, например, там ребенок не всегда может заправить постель, он не всегда с первого раза должен слушать, но это процесс. И никогда не будет конечной, финальной точки, когда все, он обязан это делать. И тут даже если он это должен делать, то должны быть какие-то инструкции с ним, что будет, если он это не сделает. Делает, или завести какой-то трекер ему привычек, чтобы он отмечал все свои маленькие дела, которые ему нужно сделать утром, почистить зубки, одеться, заправить постельку, умыть глазки и так далее. То есть мы ожидаем, что наши дети уже взрослые, и они сами с собой будут делать то, что мы им уже миллион раз говорили. Но это тоже наши ожидания. Мы ожидаем, что коллеги, например, будут более ответственны. Мы ожидаем, что вот они будут делать то, что мы говорим. Поэтому здесь... Девочки, не спасайте мир, и муж не будет лежать на диване. Как мы его спасаем? Да, это точно. Мы часто сами бэтмены-герои-одиночки, которые сами со всем справляемся, но и мужья, окей, справляешься, давай, справляйся, я тут полю, я тебя тут подожду. И двоих, по идее, должно это устраивать. Это выбор каждого. Дальше нас бывает завышенное ожидание относительно людей. Писали такие варианты, что меня раздражает, когда люди не пунктуальны или там безответственно как-то ведут себя. Ну, вопрос пунктуальности возьмем так. Я не могу. могу повлиять на этих людей, я не могу повлиять на их опоздание, но я могу повлиять на свое отношение. Если мне приходится ждать человека 15 минут, для меня это прекрасная возможность выпить кофе в красивом кафе. Для меня это прекрасная возможность поговорить по телефону и позвонить маме. Для меня это прекрасная возможность почитать книжку онлайн. Для меня это классная возможность просто полистать Инстаграм. Для меня это классная возможность сделать звонок, записать какие-то мысли, написать пост. Что-то, когда у меня есть список моих наполняющих дел, 15 минут ожидания меня только порадуют. Понимаете, что дело не в ситуации, дело в том, как я на это реагирую. Поэтому я могу поменять только свою реакцию, не могу поменять этого человека. И когда я прочитала одну классную книжку, она называется «Время... У времени в плену», если я не ошибаюсь. Руслан, если ты есть, напиши, пожалуйста, ты знаешь эту книжку. Ты ее покупала, она в нашем доме была. И это книга, которая там рассказана о том, что очень, ну, часто, очень часто в последнее время вообще... Так это было, Руслан. В последнее время мы так, ну, так... Такая гонка, мы в таком темпе находимся, что мы все время, все поминутно. Если ты опоздал, ты не проявляешь неуважение, а есть у времени в плену, спасибо большое. А есть некоторые страны, в которых главное событие начинается, когда приходит главный человек. То есть, например, начался прием. Приходит там, ну, например, прием на 5, консул появляется в 7, с 5 до 7 все наслаждаются временем. Общение. Пришел главный человек, мероприятие началось, поздравляем вас. Не делайте, если это вы ждете клиента, то не принимайте на свой счет, меня не уважают. Да все вас уважают, вы себя уважаете. А когда вы сами раздражаетесь, вы сами себя тогда не уважаете, вы себя накручиваете, вы еще что-то делаете. Поэтому больше проявляйте терпение и понимание в сторону людей. Принимайте и понимайте. Вот понимайте всех. Пришел муж раздраженный. Наверное, он просто голодный и устал. Надо его быстренько накормить, его раздражение как рукой снимется. Пришел ребенок со школы, рюкзаком швыряется. Может быть, что-то у него сейчас произошло в школе. Может, что-то, о чем он вам сейчас не говорит. Поэтому сказать ему там, эй, полегче, парень, на поворотах, будет, может быть, не совсем правильно. Постарайтесь понять, накормить, поговорить. Как-то выяснить это. То есть вот принцип «стремитесь понять, а потом быть понятым» пускай будет просто основой вашей жизни. Завышенное еще ожидание. Оговаривайте условия на берегу. То есть если речь идет о сотрудниках, и речь идет о команде, о какой-то работе, которая вам должна быть выполнена, говорите о сроках, говорите заранее. Это важно все оговаривать. Это не значит, что я понимаю, сотрудник не сделал, он не выполнил свои обязательства, он не перевел деньги, он подвел. Нет, то есть когда это речь о работе, о чем-то, то есть должны быть границы, должны быть условия, должны быть правила, должны быть штрафы, контроль, все это имеет место быть. Но когда мы говорим о семье и о своих близких, вот здесь мы говорим принцип «стремитесь понять, а потом быть понятыми». И, конечно же, чем больше мы коммуницируем с людьми, будет много поводов для раздражения. Поэтому здесь просто принимайте людей такими, какие они есть. Не в вашей власти их корректировать, исправлять или как-то направлять. То есть ваша задача просто менять себя и свое отношение к этой ситуации. Итак, пятое. Причина, и у меня на это 5 причин, это самореализация, а точнее ее отсутствие. Вот здесь у нас есть такое понятие, как неудовлетворенность самой собой. Мне знакомо это понятие, особенно когда женщина находится в декрете, когда женщина немножечко поправилась, когда женщина открывает социальные сети, а ее подруга уже где-то там реализовывается, а она в это время сидит в декрете и время теряет. Или когда смотришь на молодых, амбициозных и перспективных, которые зарабатывают, а ты тут сидишь и сопли вытираешь уже по третьему кругу, там, в третьем декрете. И вот эта склонность себя сравнивать, склонность... где-то смотреть, и в чем ты недорабатываешь и так далее, вот это наша тоже проблема. Поэтому это может быть причиной нашего раздражения. То есть сравниваем себя с другими, социальные сети. Иногда начинаем даже конкурировать с мужьями, с их зарплатой, с их работой. Теряется в этом радость жизни. Поэтому здесь очень важно в этом найти... понимать свой этап и понимать свою уникальность. Вот это нужно найти. Просто заняться тем, чтобы писать список своих достоинств, что мы делаем на курсе «Девушка Бонда». Кстати, у нас сейчас стартовал второй поток. Стартовал он всего второй день. Сегодня проходит обучение, поэтому вдруг вы чувствуете, что не справитесь сами с этой работой, со своими раздражениями, ожиданиями от мужа, просто давайте к нам, еще у нас есть 1-2 места, поэтому будем рады тоже, если вы к нам присоединитесь. Итак, узнавайте себя, узнавайте свои стороны, лучшие качества, развивайте свой характер, двигайтесь к реализации своих целей, находите свое призвание и так далее. То есть это мы поговорили об основных причинах раздражения. То есть теперь, чтобы мы понимали, вот можете написать, кто чувствует, у кого что, у кого физиология, у кого усталость, у кого стресс, у кого завышенные ожидания и у кого самореализация или ее отсутствие. Напишите сейчас, у кого что, мы поймем, что более популярно. По моим таким представлениям, мне кажется, топ-1 это усталость для женщины, топ-2 это завышенные ожидания. Ну и потом уже там идут стрессы, самореализация. Наверное, самореализация тоже для женщин, когда дома с детьми дети как будто становятся виноваты в том, что я тут с вами теряю время, а жизнь проходит вообще мимо. И это не совсем правильный посыл даже вообще в атмосферке, которая витает, отсутствие самореализации. Здорово, что ты это осознаешь, это очень важно. ПМС, главное, чтобы это не затягивалось на недели и на годы. Усталость и самореализация, здорово. Физиология, затягивается иногда. Я понимаю, особенно маленькие дети, декрет за декретом, девочки, просто спите, отдыхайте и пускай ваша усталость тоже контролируйте. Кстати, вот физиологию тоже неплохо. Усталость, самореализация, класс. Очень неплохо в ту же физиологию поправлять витаминчиками, аминокислотками, какими-то, пойдите к доктору, сдайте анализы. Иногда обычная банальная нехватка витамина D будет отражаться на плохом настроении, на усталости, на апатии и так далее. Поэтому просто сдайте анализы, узнайте, чего вам не хватает в организме и подкрепляйте свою физиологию, свое физическое состояние извне. Почти все. Самореализация, усталость и, наверное, ожидания. Класс. Итак, написано в Библии: «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Видите, что даже в Библии написано о раздражении. В одном из современных переводов раздражение переводится как горечь. Вот представьте себе общаться с человеком, с которым горько. Вот вам нравится что-то есть горькое? Оно может быть чуть-чуть как приправа добавлена в какое-то блюдо, но просто есть горькую еду будет некомфортно, будет неприятно. Общаться с горьким человеком, раздражительным, неприятно. Вам самим приятно, когда муж приходит и раздражается на вас? Уверена, нет, никому это не приятно. Вам приятно, когда босс раздражается на вас, повышает голос, кричит и говорит, что вы недотёпа и снова неправильно сделали отчет? Но в принципе, можно было бы прийти и сказать: уважаемая Оль, вот этот отчет сделан неверно. Я ожидаю его до 3 часов сегодня. Переделайте, пожалуйста. И Оля берет просьбу конкретную, исправляет все ошибки и доделывает этот отчет. Это уважительно, это просьба, это конструктивно, это без нарушения уважения моей личности. Но когда на меня раздражаются, мне это неприятно. Вопрос: если мне это неприятно, неужели я думаю, что моим детям они будут просто счастливы от того, когда мама на них раздражается? И когда нам кажется, что на раздражение мы не можем повлиять, мы можем первое это осознать. И я рада, что у нас сегодня собралась аудитория осознанных девушек, которые хотят изменений, и то, что вы уже признали в себе эту раздражительность, это уже первый признак к исцелению, поэтому вы уже молодцы. Есть такой преподобный Амвросий, он сказал, что никто не должен оправдывать свою раздражительность какой-нибудь болезнью, это происходит от гордости. И сейчас я вам покажу еще: отцы, не раздражайте своих детей. Классное. Тоже о раздражении Библия говорит, поэтому нам нужно тоже на это обратить внимание. Итак, давайте я вам сейчас покажу еще связь с гордостью. Например, дети. Писали такие варианты, давайте уже буду ваши конкретные примеры разбирать. Дочь 9 лет повторяет все за 2-летним ребенком, начинает капризничать и привлекать к себе внимание. Это самая простая ревность проявляется у дочки, и она понимает, что 2-летнему прощается многое. К нему отношение другое, чем к ней, 9-летней, взрослой, ответственной девочке. Поэтому в это время она нуждается как можно больше в вашем внимании, любви, заботе, даже в 2 раза больше, чем этому маленькому чаду, чтобы ее компенсировать любовь и чтобы она почувствовала, что чувство ревности а наполнить ее, чтобы не было вот этой ревности к младшему брату. Поэтому старайтесь понять, почему она себя так ведет, почему она себя ведет как маленькая. Я понимаю, она ревнует. Если она ревнует, она берет свою, мою любовь, она требует мое внимание. Если я ей не даю сама, она будет его брать. Почитайте какие-то книжки. Братья, сестры, вот Мазлиш и еще одна книга. Кто знает книги, я, может быть, тоже где-то сейчас найду их в интернет, выставлю вам книги о воспитании детей, именно о разных возрастах, как вот причины ревности. Очень классные есть книги, мне они очень помогли, потому что у меня деток разница ровно 2 года, и я знаю, что это такое. Например, был, на что раздражаются, был пример, что на ложь, когда подростки лгут родителям или обманывают дети, и вот это меня раздражает, пишет девушка или женщина. И здесь, безусловно, ну, представьте, это, ну, прежде всего движет ребенком страх. То есть он понимает, что то, если он скажет правду, у него будут проблемы. То есть ему легче умолчать эту правду. Почему-то он уже так решил. Почему-то предыдущие методы, возможно, воспитания или разговоров, или манеров, которые его вычитывали, отчитывали или там наказывали, спровоцировало его к тому, чтобы ему лучше замолчать и не сказать. Поэтому я знаю, у меня был случай родителей, пример друзей, когда они, наоборот, хвалили и даже покупали что-то хорошее ребенку, когда она признавалась сама в своих проступках. А если же она умалчивала о чем-то, то тогда ее ждало там лишение каких-то удовольствий, какие-то, ну, как бы наказания, но наказание от того, что ее лишали чего-то. Поэтому, но когда она приходила и в чем-то признавалась, они прям это поощряли, говорили: все, ты молодец, что ты призналась, поехали, мы тебе там что-то купим, выберем или где-то в кафе съездим. То есть вот, может быть, я не знаю, ваш, честно, не психолог, ваш метод какой будет, может быть, вам тоже стоит почитать книги о воспитании подростков, не раздражаться на это, а просто подумать, найти свои ошибки в поведении, в своем воспитании, воспитании своих детей. Или еще дети. Меня раздражает, когда дети неприлично себя ведут. Как правило, здесь тоже несколько моментов. Что больше меня раздражает? Поведение детей или то, что мне неудобно перед людьми, чужими людьми, как они на меня посмотрят? И здесь, что мне важнее, личность моего ребенка или мнение окружающих? Ребенок будет, может падать на пол, он может плакать, он может расстраиваться в магазине. И здесь мое внимание и мое отношение к нему наиболее важно, как он сейчас копирует. Он будет подражать мне вот в таких вот ситуациях, когда я опускаюсь на его уровень, глаза в глаза, когда я сажусь к нему на колени и говорю, что я тебя сейчас понимаю, я знаю, как тебе сильно этого хочется. Я могу себе представить, как это нелегко оставить любимую игрушку, которая тебе понравилась. К сожалению, мы не можем сейчас ее купить. Мы зашли в магазин за другими товарами. Но когда мы придем домой, мы посоветуемся с папой и запланируем, когда мы сможем тебе купить. Я его могу только сейчас утешить, я могу его только успокоить. А могу дернуть за руку и сказать: прекрати немедленно, я тебе сказала, цыкнуть на него, глянуть на него, как кто-то говорит. Из девочек мне писал: вы ссори, кричите ли вы в ссоре на мужа? Говорит: я не кричу, я тільки гляну на него, и він все понимает. И для меня это был, кто на русском, ну типа, я только гляну на мужа, он сам все понимает. Одним словом, вот не надо вот это вот гляну, вот знаете, наши травмы детства, когда мы маму понимали там по взгляду, такой: о-о, все, у меня будут проблемы. Я за то, чтобы разговаривать с детьми, за то, чтобы объяснять, за то, чтобы спокойно, ласково, нежно, с любовью просто строить, а не просто, чтобы там ребенок от маминого взгляда в общественных местах шарахался, потом правильно ли я себя веду и так далее. Еще может быть причина понимать, что ребенок сейчас уставший, ребенок не спал, ребенок голоден. Делайте поблажку на это и не будьте слишком вы требовательны к ним, то есть все нормально. Объясняйте, что это недопустимо. Поведение. Ты сейчас не можешь себя так вести, ты не можешь кричать, ты не можешь повышать голос, но я при этом буду говорить максимально тихо, чтобы ему пришлось прекратить орать и услышать то, что я ему говорю. Если он орет, и я ору, то здесь мы будем орать до тех пор, пока не доорёмся, кто громче. Но когда кто-то орет, а второй опускает планку, чтобы ему услышать первому, ему придется тоже перестать орать. Потом разговариваю тише, и он успокаивается, и мы начинаем диалог. Понимаете? То есть это очень важно. Мы, как мамы сейчас, ну, влияем на наших деток. Почитайте пару-тройку книг о воспитании детей. Моя любимая «Баловать нельзя, контролировать». Почитайте Людмилу Петрановскую, любую ее книгу, или «Тайная опора», или «Как говорить, чтобы дети слушали», «Как слушать, чтобы дети говорили». Прекрасные авторы, прекрасные книги. Одним словом, ну, вам нужно немножечко больше информации, чтобы понимать, как взаимодействовать с вашими детками. ну или мы там можем ожидать, да, что чем ты думал, как так можно, там, или меня раздражает, что ребенок не наводит порядок в своей комнате. То есть, ну, это значит такая позиция гордости, в чем она проявляется? Я взрослая, я умная, я тебя учу, одни двойки, ты никак не можешь это, ну, понять. Поэтому здесь очень важно, что дети ценят, ну, они перенимают наше воспитание через то, как мы с ними разговариваем. И я поняла, когда появились дети, когда появился вообще ну, сейчас до мужа дойдем, когда появились в нашей семье дети, я понимала, что то, как я позволю себе разговаривать, так они будут разговаривать со мной. Если я позволю на них кричать, я не буду удивляться, если они будут приходить и орать на меня. Если я позволю себе раздражаться, я раздражаюсь сейчас тоже, безусловно, у меня это есть. Но потом я могу прийти их обнять, зацеловать и сказать, извините, это была неправильная модель поведения. Я хочу, чтобы они понимали, что я могу ошибаться, но что я могу сделать, отмотать пленку назад и сказать, это было неправильно, извините меня. Я немножко устала, но я не должна была с вами так разговаривать. Мы обнимаемся, мы целуемся, мы извиняемся. И у них такая модель поведения. Они понимают, что такое хорошо, что такое плохо, что можно ошибаться, допускать ошибки. Главное приходить, извиняться и меняться. Дети нас копируют, это важно понимать. Поэтому, если вы смотрите на детей и что-то раздражает вас, пойдите в зеркало, посмотрите на себя и поймите, почему, где причина, она в этом прекрасном человеке, который смотрит на вас в зеркало, который устал, который загнал себя, который не понимает саму себя, своих потребностей, который не понимает детей. И, возможно, пришло время полюбить вот этого главного человека в этом отражении в зеркало. И тогда и дети будут, как, знаете, в этом анекдоте, когда мама закрывается на кухне, ест шоколадку, запивает вкусным горячим чаем, дети ломятся, говорят, мама, что ты там делаешь? Он говорит, дети, подождите, пожалуйста, я вам делаю добрую маму или хорошую маму. Вот ваша задача — делать эту добрую маму своим детям. Никто, кроме вас, этого не сделает. Переходим к главному источнику раздражений. Это муж. Я не знаю, что бы мы все с вами делали, если бы не было мужей. Наверное, мы бы не раздражались. Но хочу вам сказать, что это просто иногда до смешного доходит, потому что девчонки писали сами искренне. Спасибо вам всем, кто поучаствовал в этом соцопросе. Дети — это губка, которая впитывает все вокруг. Полностью согласна, а особенно родители. Конечно, они не будут делать то, что вы им говорите, они будут делать то, что вы делаете, просто повторять вас и копировать. Что касается мужа. Быт. Спасибо всем, хотела сказать, за искренность, за то, что вы писали и часто писали, сама не знаю, что раздражаюсь, но на мужа раздражаюсь. И вот тут вот это сама не знаю, это вот о том, что, подожди, что я сейчас раздражаюсь, что я такая взвинченная? Я устала, я не успеваю, я опаздываю, много надо всего сделать. Окей, что надо тебе сейчас сделать? Мне надо помощь. Так, отлично, что еще? Мне надо, чтобы он поднялся с дивана. Тебя просто раздражает факт, что он лежит на диване, или тебе нужна его помощь в каком-то? Помощь. Хорошо, тогда меняем тон, опускаем свои претензионные бровки, подходим и говорим, дорогой, мог бы ты сейчас мне помочь? Мне надо выходить через 15 минут. Мне надо за это время собрать детей, убрать на кухне и приготовить с собой ланчи. Что тебе легче, приготовить ланчи для детей или одеть их, я приготовлю одежду? Куда не, на кухне не разберусь, ну давай колготы натяну как-то уже. Все, папа одевает детей, мама собирает продукты. Собираемся на служение в церковь. Мало времени. С вечера приготовили одежду, папе поручили, папа готовит, одевает или забирает детей на улицу, пока мама собирается и так далее. Поэтому муж, не факт того, что он лежит на диване, а факт того, что вам нужна где-то помощь. Поэтому вот этот факт, типа, да что, разве самому непонятно? А разве не видно, что там надо? Нет, не видно. Еще был один из вообще шедевральных ответов. Он не моет за собой тарелку и не убирает за собой вещи. Девочки, для меня, вот честно, вот вопрос этой одной тарелки был, ну, прям печальным, честно. Вот, ну, неужели... Он же не в пионерском лагере, ваш муж сейчас, когда он должен за собой свою тарелку там пойти убрать. Но вы же убираете за стола. Неужели это так трудно? Неужели это вопрос тоже каких-то ожиданий, каких-то ваших... Если вы хотите, чтобы он вам помог, скажите, дорогой, можешь убрать со стола, а я помою посуду. Мог бы ты, пожалуйста, подмести, а я в это время поубираю со стола и помою посуду. Или я пока готовлю обед, мог бы ты мне помочь и с детьми поиграть, построить лего сейчас 15 минут? Папа с удовольствием ляжет на пол и поколупается там с этим лего, если у него будет сформулирована задача, и он будет знать, что он вам еще жутко при этом помогает тем, что он берет детей на себя. Или мог бы ты взять детей, пойти с коляской на улицу, погулять с ними полчаса, мне нужно немножко побыть в тишине, потому что я чувствую, что моих сил уже не хватает. Конкретные просьбы. Но если я мою свою тарелку, ну чего ж он должен встать и рядом мыть свою? Ну честно, для меня это прям вот большая загадка, поэтому извините, я не знаю даже, как прокомментировать мытье своей тарелке. Но это все равно, что мы сейчас начнем продукты покупать каждый себе. У меня есть знакомая семья, которые кольца покупали себе каждый, свадебное платье и расходы в ресторан делили на двоих. Ну, не знаю, может быть, вам это комфортно, такая модель поведения, мне она неприемлема. Я за то, чтобы друг друга, наоборот, помогать, поддерживать. Если нужна помощь, просить о ней. Поэтому муж сидит в телефоне. Ну, он отдыхает, это его потребность сейчас. Если вам нужна его помощь, давайте, просите, взаимодействуйте. Почему эта гордость сейчас говорит? Потому что я лучше знаю, что ему нужно делать в данный момент. Я раньше, мы когда поженились, и смотрела, прихожу домой, а муж смотрит телевизор. У меня муж пастырь, и представьте, не дай бог, я его увидела, когда первый раз за просмотром там, новостей или спорта, думаю, боже мой, что же это у меня случилось? Что же с моим мужем произошло? Как это он вообще мог посметь включить такое зло, как телевизор, на своего последние лет уже 8-9 нет вообще в доме, как бы, и там, если есть, то сейчас без каналов, без новостей. Но для мужчины иногда это потребность посмотреть спорт, посмотреть новости, перегрузиться немножко. Но я лучше знаю, что ему надо делать в данный момент времени. И я приходила домой и говорила: дорогой, может, тебе Библию лучше почитать? Может, тебе лучше помолиться? Может, тебе в уединение сходить? Что-то ты как-то подрасслабился, духовного огонька, градусник у меня тут внутренний, чувствую что-то не то. А кто я такая? Расскажите мне, пожалуйста. Написано в Библии, кто ты такой, осуждающий чужого раба? Не помню, кто я такая ему. Я помню, что муж глава жене, жене глава муж, да, а мужу глава Христос. А Христос ли ему глава? Вот что-то он Библию не читает. Наверное, тут надо теперь поставить условия. Нет, я принимаю, что муж мой глава, и я ему не имею права указывать, что ему делать и когда. Если есть просьбы, снова такие их формулирую. Поэтому... Дальше, родители. Ну, это вообще те люди, которые, в принципе, ничего не понимают в жизни, они все делают не так, они раздражают, они лезут в ваши отношения и так далее. Все это я прекрасно понимаю, родители, это я утрирую, безусловно, вы же понимаете, что родители это самое, это же непростая категория людей, с родителями бывает непросто, но здесь также важно понимать, стремиться понять, а потом быть понятым. Есть, бывают границы, когда родственники переходят, когда они продолжают контролировать семью, отношения, кто готовит, что и так далее. Здесь важно вам выстроить границы. Поэтому Генри Клауд, книга «Барьеры». В каждом эфире она у нас звучит. Если вы ее еще не начали читать, то вы ее 100% начнете читать. Но лучше, чем раньше, тем лучше. Все, кто читает, пишут мне тирады благодарности и говорят, что это именно то, что просто меняет их жизнь прямо здесь и сейчас. Поэтому с родителями важно иметь границы, но также иметь уважение, иметь почтение, не раздражаться на их советы, просто искренне благодарить: мам, спасибо большое за совет, я подумаю, или я знаю, как поступить, или ну, спасибо за заботу. Старайтесь понять, а что ими движет сейчас. Ведь они хотят хорошего, они хотят вам только самого лучшего, они хотят вам добра. Когда они вам рассказывают, когда они приносят детям конфеты, они хотят вам добра, и вашим детям очень. Ничего страшного, что кариус, ничего страшного, что там начинается аллергия у детей от этого мусора сладкого. Но тогда объясните, поговорите: мам, то есть твоя любовь будет проявляться к внукам, когда ты к ним приезжаешь в гости с мандаринками, с яблочками, с фруктами. Твоя любовь никак на это не отразится. Поэтому, пожалуйста, не привози конфеты, иначе я должна буду их отдавать там бедным куда-то, не знаю, бомжам относить, потому что я не позволю, чтобы мои дети ели этот мусор. Я знаю, что ты это делаешь от любви. Я знаю, что ты хочешь проявить любовь, но это не любовь, это вред нашим же деткам. Ты любишь своих внуков, да, и я люблю своих детей. Давай не будем этого делать. Все, то есть вы говорите с любовью, но мама тебе сколько раз говорила, не привози ты эти карамельки детям, у них зубы портятся. Ну, понимаете, да, что мама думает, я тут стараюсь, я тут еду, я тут привожу, я стараюсь, а меня не оценили. Поэтому здесь очень важно понять, какой мотив у мамы, и все-таки медленно, но уверенно выстраивать те границы, которые вам важны в вашей жизни. Ну и что касается раздражения в целом с людьми, то иногда говорят, раздражаюсь, когда, о боже, 2 минуты осталось. Одним словом, опоздание, когда что-то не так, как запланировал. Вы не можете повлиять на действия других людей, но вы можете повлиять на свою реакцию в отношениях с этими людьми. Поэтому... Вот, конечно, самая моя любимая цитата: «Человек — голова, а жінка — шея». Куда шея поворачивается, туда и голова поворачивается. Нет, нет и еще раз нет. Но если вы хотите об этом поговорить, есть у меня об этом пост, я думаю, что как-то он у нас появится. Это самая большая утопия, которая может быть в браке. Поэтому это не библейский принцип. Шея, жена никакая не шея и никогда не должна накрутить своим мужем. Иначе будет у вас не голова, а безмозглая вот часть. И, кстати, именно мозг находится в голове. Поэтому именно мозг дает команды и шеи, в том числе, чтобы она куда-то направлялась. Пока голова не даст сигнал, шея никуда не повернется. Поэтому не надо делать из шеи какой-то мозговой центр. Ну что, дорогие мои, осталась одна минута. Я хочу вам сказать, что раздражение — это то, чего не должно быть в вашей жизни. Просто начните это осознавать, применять и просто контролируйте себя. Поступайте с другими людьми так, как бы вы хотели, чтобы поступали с вами. Знайте, что атмосфера в вашем доме зависит от вас. То, как вам хочется сейчас взорваться — или вот бензин, или вода, вот этот принцип всегда помните. Либо вы сейчас потушите ситуацию ведром воды, либо вы дольете огонька, и у вас будет просто пожар в доме, при котором будет много жертв. Оно вам не надо. Поэтому будьте миротворцами, сохраняйте отношения, старайтесь понимать других людей. И самое главное, отдыхайте!